Жюль Габриэль Верн. 20 000 лье под водой. Часть первая. Глава первая. Плавающий риф. 1866 год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно. Не говоря уже о том, что слухи, ходившие в связи с необъяснимым явлением, о котором идет речь, волновали жителей приморских городов и континентов, они еще сеяли тревогу и среди моряков. Купцы, судовладельцы, капитаны судов, шкиперы, как в Европе, так и в Америке, моряки военного флота всех стран, даже правительства различных государств Старого и Нового Света были озабочены событием, не поддающимся объяснению. Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой-то длинный, фосфоресцирующий веретенообразный предмет, далеко превосходивший кита как размерами, так и быстротой передвижения. Записи, сделанные в бортовых журналах разных судов, удивительно схожи в описании внешнего вида загадочного существа или предмета, неслыханной скорости и силы его движений, а также особенностей его поведения. Если это было китообразное, то, судя по описаниям, оно превосходило величиной всех до ныне известных в науке представителей этого отряда. Ни Кювье, ни Лассепет, ни Дюмериль, ни Катрфаш не поверили бы в существование такого феномена, не увидев его собственными глазами, вернее, глазами ученых. Оставляя без внимания чересчур осторожные оценки, по которым в пресловутом существе было не более 200 футов длины, отвергая явные преувеличения, по которым оно рисовалось каким-то гигантом в ширину 1 миля, в длину 3 мили, все же надо было допустить, придерживаясь золотой середины, что диковинный зверь, если только он существует, в значительной степени превосходит размеры, установленные современными зоологами. По свойственной человеку склонности верить во всякие чудеса, легко понять, как взволновало умы это необычное явление. Некоторые пытались было отнести всю эту историю в область пустых слухов, но напрасно. Животное все же существовало, этот факт не подлежал ни малейшему сомнению. 20 июля 1866 года судно «Гавернор Хиггинсон» пароходной компании «Калькутта энд Бернах» встретило огромную плавучую массу в 5 милях от восточных берегов Австралии. Капитан Беккер поначалу решил, что обнаружил незанесенный на карты риф. Он принялся было устанавливать его координаты, но тут из недр этой темной массы вдруг вырвалось 2 водяных столба и со свистом взлетели в воздух футов на 150. Что за причина? Подводный риф, подверженный извержениям гейзеров? Или же просто-напросто какое-нибудь морское млекопитающее, которое выбрасывало из ноздрей вместе с воздухом фонтаны воды? 23 июля того же года подобное явление наблюдалось в водах Тихого океана с парохода «Кристобал Колон», принадлежащего Тихоокеанской Вест-Индской пароходной компании. Слыханное ли дело, чтобы какое-либо китообразное способно было передвигаться с такой сверхъестественной скоростью? В течение 3 дней 2 парохода, «Гавернор Хиггинсон» и «Кристобал Колон», встретили его в 2 точках земного шара, отстоящих одна от другой более чем на 700 морских лье. Сноска. Морское лье равно 5555 метрам. 15 дней спустя, в 2000 лье от вышеупомянутого места, пароходы «Гельвеция» национальной пароходной компании и «Шанон» пароходной компании Royal Mail, шедшей контргалсом, встретившись в Атлантическом океане на пути между Америкой и Европой, обнаружили морское чудище под 42 градусами 15 минутами северной широты и 60 градусами 35 минутами долготы к западу от Гринвичского меридиана. При совместном наблюдении установили на глаз, что в длину млекопитающее по меньшей мере достигает 350 английских футов. Сноска. Английский фут равен 30,4 сантиметра. Они исходили из того расчета, что Шанон и Гельвеция были меньше животного, хотя оба имели по 100 метров от форштевня до ахтерштевня. Самые громадные киты, что водятся в районе Алеутских островов, и те не превышали 56 метров в длину, если вообще достигали подобных размеров. Эти донесения, поступившие одно вслед за другим, новые сообщения с борта трансатлантического парохода «Перрер», столкновение чудовища с судном «Этна», акт, составленный офицерами французского фрегата «Нормандия» и обстоятельный отчет, поступивший от коммодора Фицджеймса с борта «Лорд Кляйда», все это серьезно встревожило общественное мнение. В странах, легкомысленно настроенных, феномен служил неисчерпаемой темой шуток, но в странах положительных и практических, как Англия, Америка, Германия, им живо заинтересовались. Во всех столицах морское чудовище вошло в моду, о нем пелись песенки в кафе, над ним издевались в газетах, его выводили на подмостках театров. Для газетных уток открылась оказия нести яйца всех цветов. Журналы принялись извлекать на свет всяких фантастических гигантов, начиная от белого кита, страшного Моби Дика арктических стран, до чудовищных осьминогов, которые в состоянии своими щупальцами опутать судно в 500 тонн водоизмещением и увлечь его в пучины океана. Извлекли из-под спуда старинные рукописи, труды Аристотеля и Плиния, допускавших существование морских чудовищ, норвежские рассказы епископа Пантопедана, сообщения Поля Геггеда и, наконец, донесения Харрингтона, добропорядочность которого не подлежит сомнению, утверждавшего, что в 1857 году, находясь на борту Кастеллана, он собственными глазами видел чудовищного морского змея, до того времени посещавшего только воды блаженной памяти Конституционель. В ученых обществах и на страницах научных журналов поднялась нескончаемая полемическая возня между верующими и неверующими. Чудовищное животное послужило волнующей темой. Журналисты, поклонники науки, в борьбе со своими противниками, выезжавшими на остроумии, пролили в эту памятную эпопею потоки чернил, а некоторые из них даже пролили 2-3 капли крови, потому что из-за этого морского змея дело буквально доходило до схваток. 6 месяцев длилась эта война с переменным успехом. На серьезные научные статьи журналов Бразильского географического института, Берлинской Королевской академии наук, Британской ассоциации, Смитсоновского института в Вашингтоне, на дискуссию солидных журналов «Индиан Аршипелаго», «Космоса» Абата Муаньо, «Метейлугин» Петермана, на научные заметки солидных французских и иностранных газет бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками. Пародируя изречение Линнея, приведенное кем-то из противников чудовища, журнальные остроумцы утверждали, что природа не создает глупцов, и заклинали своих современников не оскорблять природу, приписывая ей создание неправдоподобных спрутов, морских змей, разных моби-диков, которые существуют где только в расстроенном воображении моряков. Наконец, популярный сатирический журнал в лице известного писателя, ринувшегося на морское чудо как новый Ипполит, нанес ему при всеобщем смехе последний удар пером юмориста. Остроумие победило науку. Первые месяцы 1867 года вопрос о новоявленном чуде, казалось, был похоронен, и, по-видимому, ему не предстояло воскреснуть. Но тут новые факты стали известны публике. Дело шло уже не о разрешении интересной научной проблемы, но о серьезной действительной опасности. Вопрос принял новое освещение. Морское чудище превратилось в остров, скалу, риф, но риф блуждающий, неуловимый, загадочный. 5 марта 1867 года пароход «Моравия», принадлежавший Монреальской океанской компании, под 27 градусами 30 минутами широты и 72 градусами 15 минутами долготы, ударился на полном ходу о подводные скалы, не обозначенные ни на каких штурманских картах. Благодаря попутному ветру и машине в 400 лошадиных сил пароход делал 13 узлов. Удар был настолько сильный, что, не обладая корпус судна исключительной прочностью, столкновение кончилось бы гибелью парохода и 237 человек, считая команду и пассажиров, которых он вез из Канады. Столкновение произошло около 5 часов утра на рассвете. Вахтенные офицеры кинулись к корме. Они осмотрели поверхность океана самым тщательнейшим образом. Но ничего подозрительного не заметили, если не считать большой волны, поднятой на водной глади на расстоянии 3 кабельтовых. Установив координаты, «Моравия» продолжала свой путь без явных признаков аварии. На что же наткнулся пароход? На подводный риф или на остов разбитого корабля? Никто этого не знал. Но позже, в доке, при осмотре подводной части судна, оказалось, что часть киля повреждена. Происшествие, само по себе серьезное, вероятно, было бы вскоре предано забвению, подобно многим другим, если бы 3 недели спустя оно не повторилось при тех же условиях. И благодаря тому, что пострадавшее судно шло под флагом крупной державы и принадлежало влиятельной пароходной компании, несчастный случай получил широкую огласку. Имя английского судовладельца Кюнарда известно всякому. Этот ловкий делец открыл в 1840 году регулярное почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом, имея 3 деревянных колесных парохода мощностью в 400 лошадиных сил и водоизмещением в 1162 тонны. 8 лет спустя количество судов пароходной компании увеличилось 4 судами мощностью в 650 лошадиных сил и водоизмещением в 1820 тонн, а 2 годами позже прибавились еще 2 судна, превосходившие своих предшественников мощностью и тоннажем. В 1853 году пароходная компания Кюнарда возобновила преимущественное право перевозить спешную почту и постепенно ввела в состав своей флотилии новые суда, как то Аравия, Персия, Китай, Шотландия, Ява, Россия. Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами уступали только Грейт Истерну. В 1867 году пароходная компания владела 12 судами, из которых 8 было колесных и 4 винтовых. Вдаваясь в такие подробности, я хочу яснее показать значение этой компании морского пароходства, которая своей четкостью в работе приобрела мировую известность. Ни одно трансокеанское пароходное предприятие не было руководимо с таким умением, ни одно дело не увенчалось таким успехом. В течение 26 лет суда пароходства Кюнарда 2000 раз пересекали Атлантический океан, ни разу не отменив рейса, ни разу не опоздав против расписания, ни разу не потеряв ни одного письма, ни одного человека, ни одного судна за время своего плавания. И по сию пору, несмотря на сильную конкуренцию со стороны Франции, пассажиры предпочитают пароходную компанию Кюнарда всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последние годы. Приняв во внимание все эти обстоятельства, легко понять, какой поднялся шум вокруг аварии, постигшей один из лучших пароходов компании Кюнарда. 13 апреля 1867 года Шотландия находилась под 15 градусами 12 минутами долготы и 45 градусами 37 минутами широты. Море было спокойное, дул легкий ветерок. Тысячесильная машина сообщала пароходу скорость в 13,43 узла. Колеса парохода равномерно рассекали морские волны. Осадка судна равнялась 6 метрам 70 сантиметрам, а его водоизмещение — 6624 кубическим метрам. 4 часа 17 минут пополудни, в то время как пассажиры завтракали в кают-компании, корпус парохода вздрогнул от легкого удара в кормовую часть несколько позади колеса левого борта. По характеру толчка можно было предположить, что удар был нанесен каким-то острым предметом. Притом толчок был настолько слабым, что никто на борту не обратил бы на это внимания, если бы не кочегары, которые, взбежав на палубу, кричали: «Течь в трюме! Течь в трюме!» Первую минуту пассажиры, естественно, всполошились, но капитан Андерсон успокоил их. Действительно, судну не грозила опасность. Пароход, разделенный на 7 отсеков водонепроницаемыми переборками, мог не бояться какой-то легкой пробоины. Капитан Андерсон тотчас же спустился в трюм. Он установил, что 5-й отсек залит водой, и, судя по скорости, с которой вода прибывала, пробоина в борту была значительна. К счастью, в этом отсеке не было паровых котлов, иначе вода мгновенно погасила бы топки. Капитан Андерсон распорядился остановить машины и затем приказал одному из матросов, опустившись в воду, осмотреть пробоину. Через несколько минут было выяснено, что в подводной части парохода имеется пробоина шириной в 2 метра. Такую пробоину не было возможности заделать, и Шотландия с колесами, наполовину погруженными в воду, продолжала свой путь. Авария произошла в 300 милях от мыса Клэр. Итак, Шотландия пришла в Ливерпульский порт и причалила к пристани компании с опозданием на 3 дня, вызвав тем самым живейшее беспокойство. Пароход поставили в сухой док, и инженеры компании осмотрели судно. Они не верили своим глазам. В корпусе судна в 2,5 метрах ниже ватерлинии зияла пробоина в виде равнобедренного треугольника. Края пробоины были ровные, их как бы вырезали резцом. Очевидно, орудие, пробившее корпус судна, обладало замечательной закалкой. Притом, пробив листовое железо толщиной в 4 сантиметра, оно само собой высвободилось из пробоины. Это обстоятельство было уже совершенно необъяснимо. С того времени все морские катастрофы от невыясненных причин стали относить на счет животного. Мифическому зверю пришлось отвечать за многие кораблекрушения, а число их, к сожалению, значительно, ибо 200, по крайней мере, из 3000 судов, о гибели которых ежегодно сообщается в бюро Веритас, считаются пропавшими без вести. Так или иначе, но по милости чудовища, сообщение между материками становилось все более и более опасным, и общественное мнение настоятельно требовало, чтобы моря были очищены любой ценой от грозного китообразного. Глава 2. За и против. В то время, когда происходили описываемые события, я возвращался из путешествия по штату Небраска в Северной Америке, предпринятого с целью изучения этого неизведанного края. Французское правительство прикомандировало меня к научной экспедиции как адъюнкт-профессора при Парижском музее естественной истории. Собрав за 6 месяцев странствий по Небраске драгоценнейшие коллекции, я в конце марта прибыл в Нью-Йорк. Я предполагал выехать во Францию в первых числах мая. Итак, досуг, оставшийся до отъезда, я посвятил классификации моих минералогических, ботанических и зоологических богатств. Именно в это время и произошла авария с пароходом «Шотландия». Я был, разумеется, в курсе событий, беспокоивших общественное мнение, да и могло ли быть иначе. Я читал и перечитывал все американские и европейские газеты, но ясности в вопрос, волновавший всех, они не вносили. Таинственная история подстрекала мое любопытство. В поисках истины я бросался из одной крайности в другую. что тут крылась тайна, сомневаться не приходилось, а скептикам предоставлялось право вложить перст в раны Шотландии.